Бишкекте кечки саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу кезектеги жарым саат уктуруузу сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Аксар району 2000 гектарга чукул айдоо талагаларын чегиртке каптады.
Жок кылчаса жакшы болот да, булар көбөйө берет окшойт. Могу айдоого чачкан көңгө окшоп эле жер темирткичке окшоп карайып жатып калыптыр бардык жак.
Кыргызстанда жергиликтүү соттордон 312 судьясы өлкөнүн аймактарына ротацияланды.
Ансаз келгенсип бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз.
Мындан тышкары жаш актер түгөйлөр Нурсултан Кадыр уулу менен Зульфия Жумалиева театрдан алган 7000 сомдун тегерегиндеги маянасы менен турмуш арабасын кантип сүйрөп жатышат? Ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Эми микрофондо акыркы жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 8 майда Facebookта баракчасында билдирүү жасап, Ош окуясы менен Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу иликтөөлөр тууралуу маалымат берди. Ош окуясын иликтөө аяктап калды деп маалымат беришти. Жакында иш сотко кетет экен. Ал эми Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар жайжылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурда дагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат бар деп жазган президент. Ал коомчулукту, активдүү жарандарды жана журналисттерди иликтөөгө катышууга чакырды. 26 апрелде президент Жапаров Ош окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берген. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев да июнь окуяларына байланыштуу суракка алынган эле. УКМК туура бир жыл мурда 2010 жылда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Расмий маалыматтар боюнча июнь окуясында 446 адам каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алышкан. Окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Дача суу конушунда мындан туура 5 жыл мурун 16 январда учак кыйраган. Анда Гонконгтун Стамбулду көздөй бараткан түркиялык ACT Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндө жүк ташыган учак кулап түшүп, Каргашада 35 жергиликтүү тургун каза болгон болчу. Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде иш калыбына келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы бүгүн 8 майда Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы ак жол өткөрмө бекети кайрадан штаттык режимде иштей баштаганын кабарлады. Бүгүн түшкү саат 14:50 чамасында тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү системасы иштебей калып, чек ара өткөрмө бекетинде жүргүнчүлөр менен унаалардын узун кезеги келип чыккан. Кечки саат 6 жакын система кайрадан оңдолгон. Чек ара кызматы учурда бекетте узун кезек жок экенин кабарлады. Ак жол өткөрмө бекети Чүй облусунда жайгашкан, Бишкектен Алматыга каттаган жүргүнчү жана унаалардын башкы өткөрмө пункту болуп саналат. Тажикстандын улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстандын аймагынан атылган ок боюнча маалымат берди. 8 майдагы билдирүүдө Тахур провинциясында Талибан кыймылы Кыргызстанда тыюу салынган менен Ислам мамлекети террордук уюмунун 7 майда болгон кагылышуусу маалында кокусунан Тажикстан аймагын көздөй ок атылып кеткени айтылат. Хобар маалымат агенттиги Тажикстандын чек ара кызматына таянып кабарлагандай, кагылышуу Хожагар деген райондо 1.5 сааттай уланган. 7 майда Ислам мамлекети экстремисттик уюму Тажикстандын аймагына ракеталык сок курганын мойнуна алган. Оогастандык айрым маалымат каражаттары Хожагар районунан Тажикстанды көздөй бир нече ракета учурулганын жазышкан эле. Тажик коопсуздук кызматы билдиргендей, ушул тапта Талибан кыймылы Тахур провинциясындагы Хожагар аймагында террордук топторду аныктоо жана куралсыздандыруу боюнча чараларды көрүп жатат. Украинанын Луганск облусундагы Белогоровка айылындагы мектепте имаратында 8 майда урулган соктан алдын ала маалыматтар боюнча 60 адам наут кетти, кетиши мүмкүн. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын жетекчиси Сергей Гайдай билдирди.
Авиабомба потрапала в школу.
Мектепте авиабомба тийди. Тилекке каршы толугу менен талкаланды. Азыр куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Албетте куткаруучулар колунан келгенин жазышат, бирок адамдардын тирүү калуу мүмкүнчүлүгү аз. Жаштан үмүт кылып туралы, кимдир бирөө аман калар, деди Гайдай. Мектептин имаратында айылдан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калгандардын баары жашырынганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу үн ката элек. Орус армиясы Украинанын ар кайсы аймактарына сокку урууну улантып жатат. Кечээ 7 майда Одесса облусуна ракета урулганы маалым болду. Ооганстандын башында турган Талибан кыймылы аялдарга көзүнөн башка жеринин баарын жаап жүрүү токтомун чыгарды. Бул тууралуу 7 майда Кабулда өткөн маалымат жыйынында айтылды.
Хиджаб
киген аял, кийбеген аялдар аныкталып, алардын жакындарына айтылып, аялдар өзлөрүн жазаланышы керек. Ошондой эле жакындары тиешелүү бөлүмгө түшүндүрмө үчүн чакыртылышы зарыл. Үчүнчүдөн жакындары 3 күнгө камалышы керек. Андан соң иши сотко өтүп, тиешелүү жаза чегерилиши шарт, деди өкмөттүн өкүлү Шир Мухаммед. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы талиптердин билдирүүсү боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, бул чечим кыз келиндердин укуктарын коргоо жана сыйлоо тууралуу буга чейинки убадаларга каршы келерин кошумчалады. Уюмдун өкүлдөрү талип лидерлери менен жолугуп, түшүндүрмө талапкаларын белгилешти. АКШнын мамлекеттик департаменти соңку 20 жылда ооган аялдары жетишкен прогресстин баары жокко чыгып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Былтыр августта бийликке келгенден кийин Талибан кыздарга мектептерге барууга тыюу салган болчу. 7 майда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен алгачкы жолу оркестр жамааттарын сынагы өтүп, ал башкала Бишкектеги улуттук тарых музейинин алдында гала концерт менен жыйынтыкталды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Концертке аймактардан жана Бишкектен жалпы 600 жакын өнөрпоз катышты. Биринчи орунду Мураталы Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын эл аспаптар оркестри менен Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар оркестри алды. Менде ушулар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген жаңылыктардын толук топтору менен таанышам десеңиз, биздин Азаттык Орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Ал жерде улам жаңыланып, жаңы кабарлар, макала, баяндар, иликтөөлөр жайгаштырылып турат. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин кабарлагандай, 9 майда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 27-32 градус ысык болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16 градус, күндүз 26-31 градуска жетет. Ош, Жалал-Абад, Баткен дуандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус, күндүз 21-26 градуска жетет. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, күндүз 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 30-32 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Аксы районунун 2000 гектарга чукул айдоо талааларын чегиртке каптады. Дыйкандар буудай, эспарцеп бедилерин чегиртке жеп кеткенин айтып, зыянкечтен арылуу үчүн өкмөттөн чукул аракеттерди көрүүнү суранууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Жок, кылчсаза жакшы болот да, булар көйө берет окшойт. Могу айдоого чачкан көңгө окшоп эле жер семирткичке окшоп карайып жатып калыптыр бардык жак.
Аксынын Күлүктөбө айылынын тургуну Кумарбек Парпиевдин 1 гектар жериндеги эспарсебин чегиртке жеп салган. Ал жылына 300 түк чөп жыйнап алган жеринен быйыл тоютсуз калганы турат.
2 гектар жерибиз бар эле, экспарсеп сепкенбиз. Коюп эле моундай чегирткилер келип калып, каяктан көчүп келген, полный жеп такырайтып салыптыр. Тоюту өзү деле кымбат, чегирткилер бүтүүнө жетип такырайтып, айдоодо эч нерсени калтырбай жеп коюптур. Ушул жерден 200-300 пресс түк деп коет, ошондой алчу элек. Мынакей эми азыр эми быйыл ала албайбыз.
Күлүктөбө айылынын башчысы Мирлан Убрайым уулунун да 1 гектардай жериндеги эспарсебин чегиртке жеп жатат. Мирлан, эгерде зыянкечтерден тезинен кутулбасак, 20 метрден кийин айылдын ичиндеги эгиндер жана жашылча жемиштерге чейин жетип барат деп кооптонууда. Ал өкмөттөн залалсыздандырып жаткан машинелерди көбөйтүп берүүсүн суранып жатат.
Бул жерде 15 метр эле калды. Сулуу жерге өткөргөчү. Азыр чегирткилер сулуу жерге өтсө, элдин жүгөрүсү, картошкасы, ошол эле агроттун ичинде кандай буудайы, ошол эле агроттун ичинде мөмө жемиштери бар. Ал жака өткөндөн ал жак уже бейиш экен дейт да, уже жеп салат да чегирткилерчи. Бул 10 күндө канат байлап калса биз токтотуш кыйын болуп калат. Бирок моо жерге азыркы биздин жерлер жеп атканда мына уже бүгүн 6-чы күн кетип атат. Ар тараптан мына флажоктор байлап коюп анан биз ачак деле себебибиз атпайбы. Бул нерсе туура эмес. Бунун жердин бардыгын баштан аяк себебиш керек. Эми өкмөттөн жардам сурайбыз.
Аксы районундагы 17500 гектар айдоо жер бар. Анын 2000 гектарга чукул аймагын Марокко чегирткеси каптаган. Бул сандагы өсүшү мүмкүн. Быйыл Кербен шаарынын аймагындагы үлүш жерлерге чейин чегирткелер келип, дыйкандардын шаштысын алууда. Аксы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Талайбек Саматов.
Кечеден бери биз дарылоо иштерин баштаганбыз. Азыр где-то 200 гектар дарылоо иштери жүрдү. А бүгүнкү күндө да азыр мына кайракы жерлерди дарылоо иштери жүрүп жатат. Коопсуздук маселесин биз карадык. Биз элге азыр эскертүү бердик. Дарылаган жерди малды жайбоо боюнча, анан суудан алысыраак колдонбой туруу, анан чачып атканда суудан алысыраак чачууну дагы биз техниктерге эскертилдик. Анан негизинен азыр ошо эреже менен чачылуу иштери жүрүп жатат.
Учурда Жалал Абад облусунун Сузак, Базар, Коргон, Ноокен райондорундагы талаларды дагы чегиртке каптаган. Акыркы жылдары облусту чегиртке баскан аймак кеңейип жатат. Себилип жаткан дары 12 саатта таасир этет. Облус боюнча 4 аймакта залалсыздандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жалал Абад облустук өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин боюнча башкармалыгынын башчысы Кайратбек Сыдыков.
Негизинен Жалал Абад облусунда Ноокен районунан башталган Бүргөндө айыл өкмөтүнөн андан кийин ушул Аксы районунан чыкты. Бүгүнкү күндө майда жетишет, техника да жетишет. Анткени бул жакында эле изилденип чыкты. Маселе жок, техника дагы тартылып келатат. Чачкандан кийин өзү негизи 12 саат төлөт. Кечеден бери биз техникалык эффективностьту, биологиялык эффективностьту көрөбүз, аябай жакшы. Бул жерге чачылгандан кийин чыкпайт. Андан кийин бул стадный, не стадный болуп топтолуп, булар кийинки жылга кубушка коёт. Кубушка коёт, бун толук ала албайбыз. Бирок айыл чарбы эгин сактап калабыз.
Облус аймагында соңку маалыматтарга караганда чегиртке каптаган аянт 5210 гектарды түзүүдө. Аймакта 2 бригада иштеп, 5 машина залалсыздандыруу иштерин жүргүзүүдө жана 2250 гектар аянт чегирткеден тазаланды. Ал эми Жалал Абад облусунда 2018 жылы чегиртке каптаган аянт 22000 гектарга чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү соттордон 312 судьясы өлкөнүн аймактарына ротацияланды. Бийлик бул масштабдуу орун которуулар сот системасынын көз карандысызын камсыздап, кызыкчылыктар кагылышы менен коррупцияны азайтат деп ишеним артууда. Бийликтин сот бутагына саясий куралга айланды деген доомат айтылып, эл аралык уюмдардын баасында жемкорлукка терең батканы тууралуу сындар көп айтылат. Кубатбек Айбашев кененирээк айтып берет.
30-апрелде чыккан президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта жергиликтүү судьялардын орун которуусу жеңичинен келишип алганды токтотуп, сот системасындагы жемкорлукту азайтууга багытталганы белгиленген. Жогорку сот бул ротация укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук практиканын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде. Жогорку соттун өкүлү Изати Шугуралиева жергиликтүү соттор 10 майдан баштап жаңы иш ордунда болорун бышыктады. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоолор жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында комиссия ротациялоо боюнча сунуштарын берген. Президент Садыр Жапаров 4 мартта өткөн соттордун 12 курултайында сот системасын реформалоонун бир катар багыттарын жарыялаган. Мамлекет башчы судьяларды тандоо жана алардын ишмердигин баалоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган.
Акыркы жылдары жергиликтүү судьяларды тандоодо аймактык тең салмактуулукка таптакыр көңүл бурулбай калган экен. Соттордун азыркы курамдарын талдап көрсөм, көбү өзү туулуп өскөн аймактарга дайындалып, судьялык кызматты аткарып келе жатышыптыр. Анысы аз келгенсип, бир эле орунда ондогон жылдар бою отуруп калган судьялар бар экен. Мындай мамиле аркылуу сот адилеттигин сапаттуу ишке ашырабыз деп эч качан айта албайбыз. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратып жатат. Мындай системаны кечиктирбестен бузуп, ротация жүргүзүү жолу менен жөнгө салышыбыз керек
деп айткан президент Жапаров. Курултайда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялардын айлыгын көтөрүү сот тутумундагы коррупцияны азайтат деген ишеним акталбаганын моюнга алган. Ал прокурорлордун судьяларга үстөмдүк кылышы сот адилеттигине болгон ишенимди азайтканын да белгилеген. Базарбеков соттордун орун которуштуруусу эмне үчүн маанилүү экенине да токтолгон.
Аны менен соттордун өз жерин демгектенип, тууган уруктарына, тааныштарына, жердештерине мыйзамсыз жардам берүүсүнө бөгөт коюлат. Болбосо элдин сот адилеттигине болгон ишеничти кайтаруу кыйын. Себеби өзү туулуп өскөн жерин иштеген судья кантип мыйзамды иш алып бара алат? Практикада көрсөткөндөй, судьянын өзүнүн кичи мекенинде иштегени алдын ала эле кызыкчылыктардын кагылышын пайда кылган учурлар бар.
Конституциялык соттун мурдагы мүчөсү Клара Соронколова бул тажрыйба соттордун бийликке мурдагыдан да көз каранды кылып коюшу мүмкүн деген пикирде.
Ротациянын сөзсүз түрдө өзүнүн жолу, өзүнүн тартиби болуш керек. Анткени ротация деген бул соттор үчүн абдан коркунучтуу көрүнүш. Сотор буга чейин деле ротациядан коркуп жүргөн. Биринчи май райондук сотунан бир эки сот ак үйдөн келген тапшырманы аткарбай коюп, Баткенге бирөөсү чоң алган, бирөөсү Баткенге ротация болуп кеткен дагы немелери бар. Анда жарым жылга, бир жылга командировкага жиберип койчулар. Анан ошон үчүн бул соттордун көз карандысыздыгы үчүн андан кооптуу нерсе да. Анткени бирдеме болсо эле сен азыр ротация болуп кетесиң деп коркутуп эле ошо менен кармап жүрө берет.
Сооронкулова муну менен катар судьяларды ротациялоо сот иштеринин ыргагын бузат. Жаңы судья келген жеринде жүрүп жаткан ишти үйрөнүп түшүнгөнчө убакыт өтүп, жалпы сот системасынын ишине кедергисин тийгизиши мүмкүн деп кооптонот. Мындан тышкары судьяларды ротациялоо мамлекеттик бюджеттин чыгымын көбөйтөөрүн белгилейт. Мамлекеттик башкаруу жаатындагы эксперт Ширадил Бактыголовтун пикиринде бул жаңы тажрыйбанын эки тарабы бар. Биринчи жагынан ротациялоо сот тутумундагы коррупцияны кайсы бир деңгээлде азайтышы мүмкүн. Анткен менен эксперт судьялардын жеке инсандык сапатына маани берет.
Бизде коррупция жок болушу үчүн, судьялар эгемендүүлүк болушу үчүн бул биринчиден ушул судьянын адамчылык сапатынан караш керек да. Канча айлыкты көтөрбөсө, канча мыйзамдарды кабыл албасак, эгер адам коррупцияга жакын болсо, ал эл үчүн адилеттилик үчүн, мыйзамчылык үчүн кызмат кылбай өзүнүн жеке көнтөгүнө кызмат кылып коет да. Өтөшүнө каратканда биринчи ошо тарапка баа бериш керек,
дейт Ширадил Бактыголов. Heritage Foundation эл аралык изилдөө уюмунун 2022 жылга чыгарган баяндамасында Кыргызстандын сот тутуму кескин начарлап баратканы жазылган. Анда Кыргызстандын сот тутумунун иши ачык айкын эмес, анын натыйжалуулугун коррупция менен саясий килигишүүлөр бузат деп айтылат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров дача суу боюнча коомдук комиссия түзүлөт деп билдирди. Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде иш кайра калыбына келтирилди. Тажикстан Ооганстан тараптан атылган ок тууралуу маалымат берди. Луганск облусунда 90 адам жашырынган мектепке сокку урулду. Ооганстандын башында турган талибан кыймыл аялдарга көзүнөн башка жердин баарын жаап жүрүү токтомун чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышып турам десеңиз, azattık.org деген сайтыбызга баш багып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Жаш түгөйлөр Нурсултан Кадыр уулу менен Зульфия Жумалиева Шаршен Термичеков атындагы Чүй облустук театрынын актерлору Жубайлар театрдан алган 7000 сомдун тегерегинде маянасы менен турмуш арабасын сүйрөп келатышат. Алар турмушуна аз да болсо тынчтык болсун деп кийинки учурлары TikTokта тарта баштады. Бул тармакта таанымал болууга жетишкен таланттуу үй бүлөнүн күнүмдүк турмушу менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Султан Кадырулу менен Зульфия Жумалиева Шаршен Термечеков атындагы Чүй облустук театрынын актерлору. Жаш жубайлардын убактысы үйдө гана эмес, ушул театрда да бирге өтөт.
Күнүбүз ушинтип башталат. Разминка кылабыз, кадимкидей келип эле денени жибитип, анан баардык кыймылдарды кылгандан кийин анан спектакльге киришебиз да.
Меники келатат. Апчу.
Башка актер актрисалар деле айтып калат. Мен тапшырсам мага каршы болушту дешипчи. Менде андай болгон жок. Жок балам, оку, азаматсың деп колдошуп. Анан театрга келгенден кийин дагы андан кийин колдоолор бул мугалимдер болуп калат экен. Канчалык жакындарың колдоп турса, сен ошончолук ишке, жумушка болгон аракетиң күчөп турат экен. Өзге сүйүмдү сүйөм да, жылайым дагы буюрса сүйүп келатат да коеюн.
Муздагы жылы жайында мен сени таап алгам. Энең туу таштап салган жерде өзүм барып чоңойтам. Жада калса каршылардын мыйзамына каршы чыктым.
Таланттуу жубайлар чыгармачыл чөйрөдөн таанышып баш кошконуна 3 жыл толду. Бул аралыкта алар чет жакта мигранттык турмушту да башынан кечиришкен. Маянанын аздыгына карабастан, өлкөдөгү театрга кайрадан кайтып келишин алар өнөргө болгон сүйүүсүнө байланыштырат.
Театрдын тузу оор деген сөзгө мен аябай ынандым. Себеби биз чет жерде жүрөбүз иштеп, ошондо бул жумушта жүрүп дагы оюнун баардыгы театрда чыгат. Именно Чехов театр бар бунда, Россияда болчубуз. Анан ошол театрдын жанына чыгып, паркына чыгып, театрды карап, бул аябай чөгүп кетти.
Болма, эмнеге мен жашырбай эле? Экөөң акырыңдарчы, уртуңарда интеллигенция тур.
Кайсы
көчө эле куш менен түз чыгып
туруп. Актерлордун иши бүткөн соң алар күндөгүдөй бала бакчадагы наристесине жөнөшөт.
Театрда иш бүттү, ушинтип эми үйгө жөнөбөй. Жумуш бүтөт. Бала бакчага барганча негизги эле убакыт болуп калат. 2 саат, 3 саат, 1 саат анан үйгө барып бир аз жумуш бүтүрүүгө аракет кылабыз. Мен улуу урматтуун машинаны мурунтан эле айдайт. Стажы бар водитель. Анан мен деле кийин алдым праванычы.
Биз кара чапанды чыгарбадык, биз спектакль ушул кара чапаны чыгып аткан убакытта ушул жолдо бунун мага үйрөткөн баягы бул эми менден чыгармачылыкка эрте келген такшалган актер. Анан менин ролумду көбүрөөк обсуждайт этип, ошол ролдун үстүндө көп обсуждение жүрдү ушул жолдордо.
Бул үй бүлө Бишкектин чет жакасындагы Акчоол дачасында турушат. Алар жолду катар өз турмушун, чыгармачылыгын талкуулашып, кыялданууга да жетишет.
Ой, күлүккө кээде фантазия өтө эле өрчүп кетет дагы. Экинчи этажды бүтүрүп салабыз, көлгө барып келебиз, ошко барып келебиз. Жылуу жактарга эс алып келебиз. Ой менен.
Ай сайын 10
миң ошо эс алып калабыз да. Эй, каган, бас кеттик. 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 Кеттик бас. Кайда жүрөт?
Апе.
Апе, бу кетпейт.
Биздин керегибиз жок го буга.
Пока да. Пока, пока, пока. Бас жүрү.
Жүрү кеттик.
Кеттик бас.
Жүр, бас.
Ушундай
да, ушундай да бул садикте калам деп ийлейт. Макул, рахмат.
Башкалардын балдары кетем деп ийлейт.
Бул биздин айыл.
Акчоол дачасы жашоого мүмкүн болгону менен бул жерде каттоого туруу жагынан көйгөйлөр бар. Антсидан Нурсултан менен Зульфияга өз мээнети менен жакында гана сатып алып, оңдоп түзөп жаткан үйү кымбат жана жылуу.
Крышасы менен турган экинчи этаж деген ушул эле жер бар болчу да. Биз ар жагын коштук. Анан көрүп туруп, бут фильмде жана буту менен баскан немелердин үйүндө экен, сразу сатабыз дедим.
Ушинтип жумуштан кийин келебиз үйгө. Дарбазаны ачып беребиз. Аялым айдап келгенде мен ачам. Мен айдап келгенде мен ачам. Мына бул ушу биздин бүткөн үй. Эми мындай бирдиктүү бир эле үй курган жокпуз. Өзүбүздүн ошо сатып алганда эски тамыбызга жаңы там коштук. Эки бөлмө коштук. Эшиктерди болушунча бышыгыраганан алып өзүбүзгө керектүү. Бул кире бериш. Бул жак жатчу бөлмөбүз. А бул жерди кичинекей жер кылып бөлүп жуунчу бөлмө кылып койгонбуз. Тазалыктын бөлмөсү бияк. Азыр бүтө элек эч нерсеси. Бул болсо залыбыз. Азырынча бүтө элек. Буюрса 2-3 күндө бүтүрөм.
Бул бөлмө меники, толук бүт элек. Ушул бөлмөдөн тамак жасап берем, буюрса. Отуруп-отуруп аябай мечтайт этебиз. Бул жака раковина коебуз. Ой, аябай мечта көп.
Россияда 2 жыл иштедим. Ошо 2 жылдын ичинде чоң жетишкендиктер болду. Жубайым экөөбүз үйлөндүк, балалуу болдук. Өз кесибибизди сүйгөн үчүн кайра мекенибизге кайтып келе бердик.
Сүйгөн адам чыдайт. Биз бул кесипти сүйөбүз, ошон үчүн 3000 сомго, 3500 сом алсак дагы ошого кайыл болуп жашадык. Кудайга шүгүр, мына эмгегибиз бааланып атат, маянабыз көтөрүлүп атат.
Шүгүр буюрса.
Бу театрдан ушу ушуга чейин киргенден бери 10дон ашык роль ойноп турун, чоң ролдордо. Беларусь элинин пьесаларында ойнодум, казак элиникинде, Осетин элинде мына жакында эле коюлду Кара Чапан деп. Чыңгыз Айтматовдун жана деңиз бойло жүрүшкөн Ала Дөөт деп дейт, алыскы Нефке элинин жомогу. Анан бул чек эмес деп ойлойм. Мен дагы көптөгөн ролдорду ойногум келет. Европага баргым келет, Африканы көргүм келет. Греция, Италия, Австралия, деле коюңузчу дүйнө жүзүндө канчалаган ар түрлүү адамдар бар, ар түрлүү жанрлар бар. Баардыгынын тузун даамын таткым келет.
Мында чындыгында талант бар. Ошонун үчүн мен буну көтөрмөлөп, бунун талантын катып калгым келбейт. А өзүмө келсек болсо, мен деле жаңы бул чыгармачылыкта чыйрым жаңы башталды, жаңы чыйыр салып баштадым буюрса. Мен наоборот классиканы ойноп, назик ушундай нерселерге аябай басым жасагым келет буюрса. Ооба, буюрса, алдыда ошол максатым да.
Чүй облустук театрда Нурсултандын эмгектенгенине 8 жыл, ал эми жубайы Зульфиянын киргенине 3 жыл болду. Нурсултан Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин актерлук бөлүмүн бүтүрсө, Зульфия Токтоболот Абдымомонов атындагы Улуттуу академиялык драма театрынын алдындагы театралдык студияда окуган. Антседа 2 жашты көпчүлүк интернет колдонуучулары актер катары эмес, тиктокер катары таанып калышты. Жубайлардын Нузу Пара деп аталган тиктоктогу баракчасындагы кыска тамашалары жалпысынан миллиондон ашуун жактыруу белгисин алган.
Тикток бул негизи сен ал жакта көп киши тартат. Биздики биз өзүбүз ушул кесипти аркалагандыктан окшошуп жакшы эл таанып, жакшы көрүүчүлөрдү чогултуп атат өзүнүн көрүүчүлөрүнчө. А эгерде биз бул кесипти аркалабай, башка кесиптин ээси болуп туруп тартканда балким окшошпой калмак. Ошол эле учурда бул тикток биздин өзүбүздүн кесибибизге дагы жардамы болуп атат. Ачыгын айталы кошумча киреше да болуп калды бул бизгечи. Тикток негизи
жакшы подберси дегендей.
Ооба, негизи кошумча киреше да болуп калды. Бул тиктокту туура колдонуш керек.
Эсек тургандай эле уруп атасың го. Ажырашпайм, ажырашпайм. Ажырашпайм жөн эле жашайм. Жашабаганда мен жашайм да. Жашаш керек.
Ажырашасыңбы?
Опсум ажырашпайм. Ушул айткан тилим өлүп кетейин, кесилип кетсин.
Тиктоктон эң көп алганыбыз бул 5000 сом болгон. 5000 сом рекламадан алганбыз.
Бир ай реклама
кылганбыз. Бирок бир ай реклама кылганбыз ошол немени. А калгандар болсо алмашуу жолу менен. Биз аларды реклама кылып беребиз, алар бизге товарын берет. Ооба, товарын берет. Ошол эле жол менен. Анан тиктокко чыксак, эл тааныса, элде ушундай аң сезим калыптанып калыптыр да, эмнегедир билбейм. Бул эл астына чыгып атат, демек буга акча агып атат деген сыяктуу калып. Үйүндө акча көп депчи, мисалы көчөдөн көрүп калгандар деле, ай силер маршруткада жүрөсүңөр, бош базардан кийим аласыңарбы деп. Биз кадимки карапайым адамбыз. Биздин театрдагы эле маянабыз. А тиктоктон укмуш акча түшпөйт.
Биз жаңы эле септик, бунун мына ысык болуп турат үстүдагы эле.
Каармандарыбыз жер үйдө түйшүк көп, бирок жашоо кызыктуу дешет. Алардын бири гүл өстүрүүнү колго алса, бири буюм тайымдарды жасап, устачылыкка да убакыт табышат.
Жоктон бар кылганды жакшы көрөм да мен. Алюминий листтер таап алгам.
Биринчи калп жасадым.
Биринчи мындай эле кесип алдым. Анын баарын өгө менен, кол менен өгөлөп чыктым.
Кургагы?
Бул эме да чоң курлар.
Манасчыларга.
Сахнада ойногонго бутафория да. Алюминий листтерден жасалып атат. Анан буюрса жакшы темирлерден тапсам көп жасайм го. Кылыч, бычактарды, балталарды чапканга аракет кылайын деп атам, мастерской ачып.
Таланттуу үй бүлө театрдан алган аз маянасын айдан айга өп чап жеткирсе да, өздөрүнүн кылган ишинен ырахат алып, чыгармачыл дүйнөсүнүн бай экенине топук кылышарын айтат. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун тыңдадыңыз. Ушуну менен берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин ого чыккан жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоо макала баяндар баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Мындан тышкары биздин макала баяндар социалдык тармактарда да бар. Фейсбукта Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм, ВКонтактеде Азаттык KG, Ютубтан Азаттык деп издесеңиз болот, ошол жерден табасыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать ситуацию в Кыргызстане, связанную с природными, с последними природными катаклизмами. В нашем сегодняшнем выпуске по телефону участвует Даурбек Сакаев. Это директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Кыргызстана. И Владимир Гребнев, эксперт в области охраны окружающей среды и изменения климата. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я сразу напомню нашим радиослушателям, что участники, наши эксперты сегодня участвуют в нашем выпуске по телефону, потому что на юге складывается сложная ситуация в связи с селями, наводнениями, и поэтому они сейчас находятся, так скажем, на месте. Даурбек Мырза, у меня первый вопрос к вам. Могли бы сказать вообще, какова сейчас ситуация на юге страны? Потому что вчера сообщалось, что более 1000 человек эвакуированы с опасных участков, сотни домов подтоплены, а также размыты участки некоторых дорог. Расскажите, пожалуйста.
Добрый день. В связи с ливневыми насадками, которые прошли период с 3 по 6 мая, на территории Джалабадской области, Ошской области, в частности, в Алайском районе, это Культ-Самайль на Маймаке, прошли селевые потоки, которые затопили жилые дома, а также разрушили инфраструктуру, это дороги, мосты. Также в Сузакском районе были затоплены жилые дома в Барпинском Айль-Лохмате, это в селе Нимбула, штат Караджигач, это более 600 жилых домов были подтоплены селевыми потоками. В настоящее время сейчас силами Министерства чрезвычайных ситуаций проводятся ликвидационные мероприятия. Это очистка населенного пункта селевых наносов, также очистка ирригационных каналов и инфраструктуры, дороги на территории затопленных населенных пунктов.
А нет ли пострадавших среди людей?
Пострадавших нету. Это в основном это были затоплены жилые дома, подвальные помещения селевыми наносами, то есть перегревая массу заполненного огороды, участки, приусадебные участки и непосредственно жилые дома. Уровень воды достигал от 1 метра до 2 метров, то есть практически 500, более 500 жилых домов были подтоплены в зоне селевого потока, это в Сузакском районе. В Кульдукском Айлукмате более 200 жилых домов были подтоплены селевыми потоками, вызванными интенсивными ливневыми насадками.
То есть вот этот прогноз был уже заранее известен, да, что ожидается неустойчивая погода, ливни. Ну, прогнозировались ли именно такие последствия осадков?
Ежегодно со стороны департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации мы выдаем прогнозы по опасным зонам и участкам. Данные участки были спрогнозированы, то есть все эти прогнозы подтвердились. Все эти участки были ранее обследованы со стороны специалистов Министерства чрезвычайной ситуации, нашего департамента, были определены участки. Также в январе месяце органы местного самоуправления были направлены на периоды и ожидаемыми ливневыми осадками. Могут произойти сход селевых потоков, а также ополневых процессов, поэтому заранее органам местного самоуправления были выданы данные предписания для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Хорошо, спасибо большое. Владимир Мурза, следующий вопрос у меня будет к вам. У меня лично, как у обывателя, складывается впечатление, что вот последние там 10-15 лет вот этих каких-то стихийных явлений, природных катаклизмов у нас, вот, в частности, сели и оползней, каких-то наводнений стало больше. Я как бы тоже до этого общался с некоторыми экспертами. Некоторые отмечают, что это связано с изменением климата. Вот действительно ли это так? Действительно ли с каждым годом климат меняется и приводит к каким-то вот таким вот природным катаклизмам?
Ну, климатическая составляющая, она однозначно присутствует во всех подобного типа чрезвычайных ситуаций. В данном случае мы должны говорить, что климат влияет большей частью только на гидрологические чрезвычайные ситуации. Это такие, как сели паводки, лавины, сильные ветра, подтопления, ливневые дожди, град и так далее. Если посмотреть официальную статистику, которую ведет Министерство чрезвычайных ситуаций, где-то вот до 2019 года, то мы видим, что у нас имеется стабильная тенденция, даже до 2017, извиняюсь, там стабильная тенденция роста подобного типа чрезвычайных ситуаций. При этом скорость наблюдаемая изменения, она наиболее высокая по селям и паводкам. Вот эта часть, она однозначно видна, и здесь нужно отмечать, что это проблема изменения климата, увеличение интенсивности осадков, которые являются триггером подобного типа ЧС, имеет место. Но также нужно говорить, что есть и какие-то человеческие факторы, о которых нужно тоже нам и которые нужно иметь в виду и учитывать при превентивных действиях и адаптационных мероприятиях.
А что имеется в виду под человеческим фактором?
Ну, достаточно вот простой пример. Это места, где размещается та или иная инженерная инфраструктура, где строятся дома. Места размещения сельхозугодий. В Министерстве чрезвычайной ситуации есть карты селевой и опасности, которые показывают, где, в каком месте наиболее высокий уровень селевой опасности. Это первая, вторая, третья степень. И карты есть по каждой области. Примерно мы знаем, где это располагается. Аильные аймаки знают, но размещение инженерной инфраструктуры часто и вот домов происходит без учета тех рекомендаций, которые даются Министерством чрезвычайных ситуаций. Понятно, что местное население и, может быть, органы местного самоуправления решают свои социально-экономические вопросы, но при этом, не учитывая именно вот природные факторы, факторы вот подобных опасностей, это приводит к увеличению и в конечном итоге к увеличению расходов и в большинстве случаев к ущербам и в некоторых ситуациях жертвам.
Ну, если так коротко, люди, несмотря на какие-то рекомендации, строят жилища в опасных местах, да?
Ну, это да. Но еще один вопрос, который нужно сказать. Вот господин Сакриев очень хорошо отметил, что в Аильной Аймаке была отправлена уже превентивная информация о том, что возможны подобного типа действия. Давайте посмотрим, что может сделать Аильный Аймак в этой ситуации. Фактически он может только вот наблюдать и вовремя отреагировать с помощью отселения там, местные жители подносили опасный участок, это в коротком промежутке времени. Но когда мы говорим на долгосрочную перспективу, на тех участках, где мы знаем, что есть солевая опасность, солевая оползневая опасность, на этих участках необходимо строить защитные сооружения. И вот вопросы изменения климата, учет этих вопросов, он как раз является одним из самых важнейших при строительстве этих защитных сооружений и при строительстве инженерной инфраструктуры. Простой пример, это вот текущий раз в селе Буйга размыли, был снесен мост, который был построен в 2020 году. Это буквально вот там даже 2 лет не прошло, как этот мост был построен. И сразу возникает вопрос, как построили этот мост? Учитывали селевую опасность на этой реке или не учитывали? Были проведены какие-то инженерные расчеты или не были проведены инженерные расчеты? Однозначно, когда мы строим защищенное инженерное сооружение, стоимость его строительство и общие расходы на его поддержку, они, конечно, значительно выше, если мы строим обычный простой мост. Но в этой ситуации мы строим надежный мост, который впоследствии целевой поток не смоет. А здесь мы видим, что мы построили, или там органы местного самоуправления, или там правительство в рамках республиканского гранта построило этот мост, или МЧС там кто его сделал, да. И в результате через 2 года его снова придется строить. То есть мы снова вкладываем средства, хотя можно было сделать более надежной, более защищенной эту инфраструктуру.
Хорошо, спасибо большое вам. Даурбек Мырза, могли бы рассказать о превентивных мерах вообще в таких случаях? Да? Предыдущий спикер отметил, что допущенные ошибки при предупреждение каких-то больших последствий природных катаклизмов. Какие вообще меры предпринимают сейчас?
Владимир очень правильно отметил, что новые застройки, либо те планирования какой-то инфраструктуры ведется без учета георисков, либо опасности на данном участке. В свою очередь, со стороны министерства ежегодно планируются работы по предупреждению и защите населенных пунктов, а также инфраструктуры. К примеру, на 2022 год мы рекомендовали по итогам наших обследований 649 участков, которые должны будут защищены. Это в том числе населенные пункты, как я уже сказал, и инфраструктура. Но, к сожалению, необходимо отметить, что не все эти объекты будут выполнены в течение года, поскольку бюджет Министерства чрезвычайной ситуации ограничен и может быть выполнена половина этих объектов. Кроме того, в рамках специальных предупредительных ликвидационных мероприятий формируется специальный план, на которых с органом местного самоуправления выполняются работы по очистке водных каналов, ирригационных сооружений, по которым могут пройти целевые потоки. Это то, что ведется в рамках работы Министерства чрезвычайной ситуации. Есть то есть сооружение, которое необходимо средства для капитального вложения. Это большие дамбы на реках, которые несут целевые потоки. Это в основном в Джалабадской области, это река Карамкусай, Угар, Джазы, Тар. Здесь тоже необходимо большие капитальные вложения и строительство направляющих дамб. На сегодняшний день данные работы ведутся, выполняются со стороны министерства.
Могли бы сказать, да, если, конечно, это не закрытая информация, сколько в год тратится средств именно на вот эти превентивные, предупредительные меры?
Точной информации на этот год, к сожалению, у меня нет, но я думаю, эта информация открыта, вполне ее можно найти. Но в целом тех средств, которые нужны для строительства, как я уже сказал, вот этих защитных гидротехнических сооружений, на сегодняшний день у министерства не хватает. Поэтому мы, в свою очередь, в целях решения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населенных пунктов, мы обращаемся к нашим партнерам по развитию, к примеру, по связанным с оползневыми ситуациями. Уже начат проект Азиатского банка развития на общую сумму 39 миллионов, где предполагается на 46 объектах разгрузка и стабилизация ползневых процессов, а также установка системы мониторинга. Поэтому также мы сейчас инициируем проект по и обращаемся к нашим партнерам по развитию, а также донорам по строительству защитных дамб, опять же, чтобы это сняло нагрузку от республиканского бюджета, поэтому работа в этом направлении ведется.
Спасибо. Владимир Мырза,
да, конечно.
Вообще, какие есть рекомендации у экспертов для, скажем, для наиболее эффективной предупредительной работы?
Но по общей мировой практике два основных блока, которые должны быть реализованы для минимализации рисков и потерь подобного типа чрезвычайных ситуациях. Это первое, конечно же, картирование этих рисков, которое на текущий момент времени большей частью оно реализовано. И второе – это строительство инженерной защитной инфраструктуры. Третий блок, который чаще всего на бумаге у нас существует, но в реальности не выполняется, это соблюдение норм застройки, где можно строить, где можно вести хозяйственную деятельность. Это вот эти как раз вопросы, они здесь должны, это должно быть правоприменение. То есть в нормативной базе у нас прописано, что на целеопасных участках у нас нельзя строить инженерную инфраструктуру, дома и так далее. Но в реальности так мы видим вот сейчас в этих ситуациях, что мы видим инфраструктуру, которая была построена на подобного типа участках. Другой вопрос, который я хотел бы отметить, вот Даурбек Джормартович очень хорошо отметил, что текущих средств-то не хватает, это постоянный вопрос стоит об этих вопросах, но когда мы говорим про изменение климата, можно получить глобальную поддержку из международных специализированных фондов. В определяемый национальном уровне вклад Кыргызской республики, вот в Парижское соглашение по климату, блок по климатическим чрезвычайным ситуациям вошел в полной мере. И теперь основной вопрос идет по разработке проектов, которые бы дали возможность привлечь вот это специализированное финансирование для строительства защитной инфраструктуры и для картирования рисков, для того, чтобы мы более эффективно могли прогнозировать развитие и появление подобного типа чрезвычайных ситуаций. Это очень сложный, конечно, процесс. Он требует определенной международной экспертизы, привлечения экспертов, вовлечения государства. Но, однако, он дает возможность нам снизить в несколько раз те потери, которые есть. Мне нравится та риторика, которая появилась вот в сообщениях президента о вот текущей чрезвычайной ситуации. Мы уже говорим не о гектарах, которые там затоплены там, или поражены и так далее, там, о объемах грунта, которые были вывезены, а уже было сказано о людях, о семьях, которые были эвакуированы в разрушенных домах. То есть мы стали чуть-чуть переходить к людям, а стоимость вот, жизни человека, ее оценить в деньгах или каких-то других единицах очень-очень сложно.
Ну, к счастью, на этот раз удалось избежать жертв, пострадавших.
Я опять же... в этот раз это очень хорошо, что у нас так получилось, что вовремя отселили, вовремя эвакуировали, и, в принципе, вот сейчас только необходимо мероприятие по восстановлению инфраструктуры.
Несколько лет назад, я уже не помню точный год, по-моему, это Ошская или Джалабадская область, да, вот село Аю. Там сошел оползень и буквально завалил людей, да. Тогда МЧС, комментируя то происшествие, говорило, что жители части села были предупреждены об опасности схода оползня, однако не спешили покинуть свои дома, переселиться в другие места. Да? Вот, почему так происходит? Да? Люди как бы предупреждены, но в то же время как бы не особо желают куда-то переезжать из опасного места. Даурбек Мырза, это вопрос к вам.
Очень хороший вопрос вы на самом деле затронули. Вот оползень, который сошел в 2017 году в апреле месяце, он первоначально активировался еще в 1995 году. Тогда наши специалисты провели тщательное обследование и предписали местному населению, которое находится в зоне возможного поражения оползнем, к отселению в последующем. И в 2016 году, вот, да, я просто нахожусь сейчас непосредственно в Сузакском районе, где немножко связь с перебоем. Так вот, данный оползень активизировался еще в 1995 году. Затем в 2016 году, вот, в связи с теплой зимой и обильными осадками, данный оползень снова реактивизировался. В результате в апреле месяце он сошел и накрыл жилые дома, под которыми остались 24 человека. И такой трагический случай был. До момента схода за месяц буквально наши специалисты снова проводили обследование на данном участке и предписывали органам местного самоуправления все-таки отселить данное население, но, к сожалению, мы не получили полного понимания от местных жителей, которые находятся в этой зоне. Им были выделены ранее, еще после 95-го года, участки, но, опять же, я хочу отметить, что здесь нужно очень тщательно подходить к выборам участка, поскольку эти местные жители, которые проживали там, это, они очень долгое время на данных участках проживали, это там, где они вели свою хозяйственную деятельность, соответственно, переселяться на другие новые участки они не хотели, это тоже нужно понимать. То есть, исходя из этого, вот как раз-таки я уже ранее уже говорил, то, что мы предложили, инициировали проект по управлению рисками оползней, который поддержал Азиатский банк развития. И сейчас ведется работа по проекту, начнется вот в 2023 году. Сейчас подготовительная работа ведется по разгрузке либо стабилизации этих оползней. Сейчас есть технические решения, технико-экономическое обоснование на данных участках. Это тот случай, когда необходимо работать, во-первых, совместно с Министерством чрезвычайной ситуации, органами местного управления и также с гражданским обществом.
А вот именно при переселении людей с опасных участков, как вообще работает закон? Людей обязуют как-то или все-таки это больше рекомендация?
Ну, как вы знаете, ранее до 2017 года жителям, которые проживали в опасной зоне, выдавались льготные суды, выдавались участки. На сегодняшний день существует закон о страховании от чрезвычайной ситуации, и сейчас действует данный закон. С нашей стороны, то есть со стороны Министерства чрезвычайной ситуации, предписывается об отселении из опасных зон. Временно выдаются палатки на безопасные участки. А со стороны органов местного самоуправления должны быть решены вопросы об отселении этих жителей на безопасные участки с выделением новых участков.
Кстати, вот жители, которые были отселены вот в связи с вот этими ливнями 3-6 мая, их где поселили?
Сейчас их поселили в социальные объекты, безопасные участки, выдали палатки. Сейчас работает комиссия по гражданской защите на местах, определение материального ущерба в результате селевых процессов и зоны, которая попадает в селевые процессы, вот там, где прошли селевые потоки.
Спасибо, Владимир Мурза. Каков вообще мировой опыт именно вот этой части, да, вот в части переселения, отселения людей с опасных участков? Как вот наиболее успешные страны справляются с такой проблемой?
Но такие лендлок кантри, как мы, в данном случае не имеющие слишком большого количества больших площадей, в большинстве случаев, конечно, реализуют деятельность по принудительному переселению. Но, как вот Дурбек Джамартович сказал, в нашем случае это не особо действует. А у нас МЧС дает только предписание, а дальше уже органы местного самоуправления и сами жители принимают решение конечное по отселению и так далее. Но самым главным действием, которое большинство стран реализует, то что, учитывая, что земельных ресурсов недостаточно, и постоянно отселять это тоже не получается, это реализация деятельности по строительству инженерной защитной инфраструктуры, которая дает возможность именно вот разгрузить оползни, сместить русло движения, построить селедуки, селеотводы и так далее. То есть отвести основную массу вот этих селевых потоков от инфраструктуры, от жилых построек и так далее. В данном случае это очень дорогостоящая работа, но она дает возможность людям проживать на тех же местах, на которых они вот проживали.
Ну, переселение...
Если эти места, они не являются наиболее уязвимы, там не входят в первую категорию.
Ага, ну, переселение, наверное, тоже достаточно затратное предприятие, да?
Однозначно, переселение – это тоже затратное мероприятие. И здесь нужно смотреть, что выгоднее получается, что экономически более эффективно. В некоторых ситуациях нужно смотреть, что при подобного типа действиях, при селевых платковых потоках, мы теряем сельскохозяйственные угодья, которые переместить или отселить уже не получится. Плодородный слой сносится, происходит загрязнение почвы и так далее. Соответственно, здесь нужно смотреть, что реализация вот инженерных защитных сооружений, она является насущной необходимостью.
У вас есть информация о том, вот, на какую сумму за последние годы был нанесен ущерб стихийными какими-то бедствиями?
Ну, знаете, есть официальная информация, которая публикуется Министерством чрезвычайных ситуаций. Допустим, за 2017 год, в период разработки ОНУФ, если я ошибаюсь, меня Дурбек Джамартович поправит, у нас прямой ущерб составил порядка 340 миллионов сомов. Это прямой ущерб. Но прямой ущерб, он включает только основные базовые расходы. Горюче-смазочные материалы, может быть, какие-то базовые зарплаты и так далее. А потери, которые косвенные, там то, что урожай был потерян или еще какие-то вещи, они не учитывают. Это вот минимальная часть. 340 миллионов получается за 2017 год, но в период разработки ОНУФ мы считали, если смотреть с косвенным ущербом, то получается до 170 миллионов долларов. Это если мы учитываем все остальные потери, которые понесли хозяйствующие субъекты, граждане и так далее.
Но это еще и без учета человеческих потерь, да? Как вы ранее сказали, жизнь невозможно
Да, вы очень измерить. Правы, потому что стоимость жизни человека измерить очень сложно. Но в наших калькуляциях это вот стоимость потери кормильцев, разовые выплаты и потом пенсии. Насколько они реально покрывают эту часть, это уже нужно судить каждому человеку самостоятельно. Это очень такой сложный вопрос.
Да, и поэтому, наверное, выгоднее вложиться именно в предупредительные, превентивные меры. Да, это строительство инженерных сооружений и так далее.
Но для этого нужно привлекать средства. И нужно иметь достаточно четкую политику, когда мы говорим, что мы будем строить здесь, мы будем это делать на основе правильных инженерных решений, и мы будем это делать на основании тех систем моделирования, которые показывают максимальный уровень воздействия вот этих опасных явлений.
Хорошо, спасибо вам большое, мы на этом и завершим, время нашего выпуска уже подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы откликнулись поучаствовать в нашей передаче, несмотря на то, что находитесь далеко и очень сильно заняты. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями, экспертами, мы обсуждали ситуацию, связанную со стихийными бедствиями, которые происходят в регионах Кыргызстана. Это сход селей, наводнения и так далее. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Даурбек Сакыев и эксперт в области охраны окружающей среды и изменения климата Владимир Гребнев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.